говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Крик мандрагоры». Беседа с кинорежиссером Виктором Градецким. Ведущий Дмитрий Волчек. Впервые в эфире 11 октября 1997 года. Радио «Свобода», выпуск «Поверх барьеров». Предлагаем вашему вниманию программу «Крик мандрагоры», посвященную творчеству кинорежиссера Виктора Градецкого. Подготовил и ведет передачу Дмитрий Волчек.
Прага, главный вокзал. В павильоне старого здания прославленная работа архитектора Фанте зарабатывают на жизнь проституции, поджидая клиентов-иностранцев, чешские подростки. Марек один из них. История его короткой жизни типична. Как и его товарищи по бизнесу, он вырос в провинции, бросил школу, бежал из дома и приехал в столицу в надежде на легкую жизнь. Проиграв в казино все свои сбережения, ограбленный и избитый хулиганами, он попадает в руки вокзального сутенера и мгновенно оказывается на самом дне. Похотливые старики, педофилы, покупающие детей за несколько долларов, мир, где обыденный спит, бандитизм, наркотики. Жизнь Марека заканчивается тут же на вокзале. Он умирает в туалете от сверхдозы героина. Новый фильм Виктора Градецкого «Мандрагора» продолжает тему, которой были посвящены его предыдущие документальные ленты «Не ангелы, но ангелы» и «Тело без души».
It's also very exciting.
Yeah?
Yeah.
So, what's your profession?
I'm a journalist. And you? What do you do?
I'm a prostitute.
Скрытый от посторонних глаз мир пражского подполья. Город, ставший столицей европейского секс-туризма, в фильмах Градецкого открывает свои тщательно охраняемые тайны. Живущий сейчас в Лондоне польский режиссер приехал в Прагу, где прокат его новой картины натолкнулся на неожиданные препятствия.
When I came back from the West, after living in Los Angeles for about 10 years, after escaping from Poland,
я бежал из Польши в 81-м году, много лет прожил в Лос-Анджелесе и в 92-м вернулся в Европу. Одним из первых моих впечатлений были дети из стран Восточной Европы, которые занимались проституцией на улицах Мюнхена и Берлина. Это меня поразило. Я никогда не видел, чтобы люди из мест, откуда я родом, торговали собой. Наша жизнь была абсолютно другой. Сейчас же молодые люди, в основном бессознательно, относятся к себе как к вещам. И тогда, в 92-м году, я подумал, вот моя тема, потому что эти дети приехали оттуда, откуда я и сам родом. И я разговорился с этими детьми, поляками и чехами. Но они не хотели говорить перед камерой и посоветовали мне поехать в Чехию. Там вы найдете гораздо больше таких, как мы, и они уж точно будут разговаривать с вами. И я решил снять небольшой документальный фильм. Мы приехали в Прагу со съемочной группой и на центральном вокзале нашли множество молодых мальчиков-проституток. 14, 15, некоторым даже 13 лет. Они продавали себя за 500 крон любому туристу, в основном клиентами были немцы. Я не был уверен, что они захотят со мной говорить, но, к моему изумлению, все мгновенно соглашались. Они готовы были забыть о своем бизнесе и говорить о своей жизни, своих родителях и так далее. Мы собрали группу таких мальчиков, примерно 25 человек, сняли на несколько дней дом, и так образовалась совершенно необычная компания малолетних проституток, на время лишенных нужды зарабатывать копейку каждый день. Так многие из этих детей стали возвращаться к тому человеческому, что в них было. Может быть, потому что мы слушали их, а не относились как к вещам, которые можно использовать, а затем вышвырнуть. И тогда я решил, 3 дня недостаточно, я должен вернуться и сделать большой фильм, потому что возник эффект снежного кома, множество людей, множество ситуаций. У нас, конечно, возникали проблемы. Дети не боялись камеры, но боялись микрофонов. Пришлось придумать способ, как эти микрофоны скрыть. Второй фильм «Тело без души» получился другим, чем «Не ангелы, но ангелы», потому что это не просто их рассказ о своей жизни, но показана и сама эта жизнь. Получился фильм об обычном ежедневном зле, о пустоте зла. В этом фильме я слежу за одной группой мальчиков, которые приезжают в Прагу из провинции. Это обычная ситуация. Из невинной деревни приезжают в город, заражаются его пороками, пытаются бежать назад и не могут. В конце они сами себя спрашивают, что же для нас самих важнее всего. «Мандрагора» выросла из этого фильма, выросла из моего внутреннего недовольства, потому что, делая документальные фильмы, я чувствовал себя как Аньес Варда, страдавшая от того, что в документальном кино нет ничего документального. Ты должен платить этим людям, указывать, когда им начать говорить, когда замолчать, просишь их что-то повторить. В «Мандрагоре» я не хотел просто рассказывать, мне важно было втянуть зрителей в эту ситуацию. Гомосексуальная проституция была для меня метафорой для многих других вещей. Я не хотел объяснять аудитории, что хорошо, что плохо. Пусть зритель почувствует себя и в шкуре сутенера, и в шкуре проститутки, станет и клиентом, и коррумпированным полицейским, и встревоженным отцом.
Для
фильма «Тело без души» вы выбрали эпиграф из Сьюзен Зонтак. Все формы истинного искусства и знания, другими словами, все формы правды, находятся под подозрением и опасны. Чем вы руководствовались, выбирая эту цитату?
You know, there were 2 reasons. One reason is that this is a quotation from the introduction to the essay on pornography.
Были 2 причины. Во-первых, это цитата из вступления к эссе о порнографии. А «Тело без души» — это и есть порнография. Порно в переводе с греческого буквально означает «тело без души». Я подумал, что эта цитата очень подходит к фильму, который посвящен отсутствию духа. С другой стороны, потенциальную аудиторию для этой картины можно разделить на 2 части. На тех, кто хочет смотреть ее, и тех, кто принципиально не желает этого делать. Последние — это люди, которые считают, что подобные фильмы не нужно снимать, потому что они выставляют людей или страну в дурном свете, подталкивают молодежь к занятию проституцией. И им Сьюзан Зонтак говорит: «Да, это опасно. Вам это кажется подозрительным, но в любом случае это правда». Ведь только тогда, когда мы сможем показать свои болезни, свои недостатки, мы сможем признать, что мы здоровое общество.
Our own diseases, our own infirmities, because then we say we are really healthy society.
«Мандрагора» — название вашего фильма не поддается однозначному толкованию, кажется таинственным.
«Мандрагора» — is a magic name, mentioned in many fairy tales and legends.
«Мандрагора», согласно индийской легенде, это корень в форме фаллуса, который вырастает под виселицей из спермы повешенного. И этот корень кричит. Для меня мальчики в этом фильме и есть мандрагоры. Они красивы и сильны, они растут из смерти, они поражены болезнью и лишены надежды на будущее. Уже после того, как я выбрал это название, я прочитал книгу «Репеллини. Волшебная Прага», в которой говорится, что король Рудольф II одевался палачом, выходил по ночам на Страховский холм, где стояли виселицы, и искал мандрагору. Странное совпадение.
A book, Magic Prague by Repellini, in which he says Rudolf II was dressing himself as executioner at night, going on Strahov Hill, where they used to have gallows, and he was looking for Mandragora there. This is this kind of strange coincidence.
Your body is perfect. yet vibrant. Heart is marble. Or bronze. It is bronze. Your hands are delicate, yet strong. Like the string of a bow. Can kill or give pleasure. Straighten up a bit. Your left hand, higher. Your legs are like two Corinthian columns, or like two rays of sunny God. Two roads leading to one point. The center of you. The sweetest fruit of life and death.
Радио «Свобода», передача «Крик мандрагоры». Беседу с кинорежиссером Виктором Городецким ведет Дмитрий Волчек.
Из тела без души в мандрагору перекочевал демонический персонаж – порно-режиссер Павел Русак, поставщик восточноевропейского секса на рынке Западной Европы. В теле без души вы снимаете его за работой. Он снимает порнофильмы в свободное от работы время и при этом служит прозектором в морге. Как вам удалось отыскать столь колоритную и устрашающую фигуру?
Body World Soul is about life. It's about life of a young man or many young boys.
«Тело без души» — фильм о превращении, о становлении характера. Для такого превращения необходим учитель. И я подумал, наверняка у этих уличных парней есть наставник. И они познакомили меня с ним. И после этого знакомства я понял, фильм получился, теперь у него есть смысл. Потому что никто не поверит мне, да и я и сам себе не поверю, пока не научусь этого человека. Мне сказали, что он порнорежиссер. Но однажды один из мальчиков посоветовал мне: «Спроси про его настоящую профессию». «В каком смысле?» — спросил я. «Его настоящая профессия — снимать порнофильмы». «Нет, это его хобби». И Павел Русак ответил: «Как, вы не знаете? Я работаю в полицейском морге, вскрывая трупы». Вы должны это снять, потому что, вскрывая трупы, я понял, как делать порно. «Вы можете научить меня?» «Конечно», — ответил он. Так что мы пошли в прозекторскую, там был настоящий труп. Конечно, нам тут же стало плохо, моего оператора все время тошнило. Вы понимаете, когда видишь труп, неизбежно представляешь, как сам будешь выглядеть после смерти. Но этому человеку все было нипочем. Он смеялся, шутил, ел и действительно обращался с этим мертвецом как с вещью. И тогда я понял, мы все для него всего лишь трупы.
С прокатом «Мандрагоры» в Чехии возникли серьезные проблемы. Не было даже официальной премьеры. Как это объяснить?
I left Poland. For one reason, I think it's the reason that everybody leaves their own country, because you cannot be a prophet in your own country. So I had to leave.
Я покинул Польшу по одной лишь причине. Думаю, это единственная причина, по которой следует покидать свою страну, потому что нельзя быть пророком в своем отечестве. Долгое время я жил счастливо в Лос-Анджелесе, но Европа все равно манила, и я вернулся. Три фильма я снял в Чехии. И Чехия постепенно стала моей страной. И теперь вновь повторяется та же история. Я не могу быть пророком в своем отечестве и вынужден его покинуть. Здесь меня ненавидят. Не зрители, конечно, и не интеллектуалы, но то самое большинство, которое, как говорил Ибсен, всегда ошибается. Это большинство утверждает, что я порчу репутацию Чехии в мире. На самом деле, когда «Мандрагору» показывали на Монреальском кинофестивале, залы были переполнены. Теперь Американский киноинститут отобрал картину для весьма эксклюзивного Лос-Анджелесского кинофестиваля. На кинофестивале в Женеве исполнитель главной роли Мирек Часловка номинирован на титул «Актер завтрашнего дня». Разве этот успех подрывает репутацию Чехии? Вот вам еще пример. На наш показ для журналистов в Праге мы пригласили полицейского аналитика, пожилого человека, и мы все боялись, не зная, как он отреагирует. Он посмотрел фильм, подошел ко мне, стал меня обнимать, целовать и сказал, что покажет картину тысяч молодых пражских полицейских, чтобы научить их толерантности. Таковы факты. И все равно люди, которые занимаются прокатом, говорят: «Мандрагора никогда не будет показана в Чехии». но я хочу, чтобы этот фильм смотрели здесь, в стране, где люди связаны с происходящим на экране. Вот крупнейший в стране журнал «Cinema» напечатал статью, в которой говорится, что я позорю имя Чешской Республики. Более того, там сказано, что автор сценария и актер Давид Швец сам занимался проституцией. К сожалению, мои фильмы многие хотят воспринимать в таком дешевом сенсационном плане. О, он показывает настоящих проституток. Они не хотят видеть метафору. Мы не знали, что делать, мы боялись, что у бабушки Давида будет инфаркт. И вот самое страшное случилось. На его отца, а он живет в маленьком городке, напали, избили, сломали ему позвоночник. Теперь они говорят, что публикуют в следующем номере через месяц опровержение, что Давид не проститутка. И вообще говорят, мы можем писать все, что хотим, у нас демократия. Но я думаю, что все это с демократией не имеет ничего общего. К сожалению, именно так понимают демократию и в Чехии, и в Польше, и в России.
Unfortunately, that's how democracy is being understood in Czech Republic, in Poland, in Russia today.
Сейчас вы работаете над новой картиной, и она тоже будет посвящена достаточно табуированной теме – межнациональным противоречиям, расизму. Не могли бы вы рассказать подробнее об этом проекте?
Doing certain things, being involved in things in life, in politics, in film, we a little bit forget, you know, maybe ourselves, our own lives. So
за обыденными вещами подчас забываешь о самом себе. Просыпаешься однажды утром, смотришь в зеркало и не узнаешь. Неужели вот этот зверь в зеркале — я? Земную жизнь пройдя до половины, я заблудился в сумрачном лесу. От Данте. И тут я вновь обращаюсь к своей теме. А моя тема — это люди из Восточной Европы в эпоху перемен. Потому что я поляк, потому что моя бабушка русская, потому что я жил в Чехии. Мы все живем в этом сумрачном лесу. Все общество развалилось на кусочки, полностью разрушено. Мы меняемся, мы идем неизвестно куда, забыв, откуда пришли. Мы учимся на ходу. Если мы хотим найти наш путь, давайте признаем, что потеряли его. Мы жертвы, нас использует кто угодно, мы полны своих собственных болезней. И одна из этих болезней – фашизм. Фильм «Ад» будет именно об этом. Это простая история о скинхеде, сыне полицейского, которого сажают в тюрьму за то, что он сбрасывал с поезда цыганских мальчишек. В тюрьме над ним издеваются полицейские и другие скинхеды. В тюрьме он дружит с цыганом. Почему бы и нет? Потом они выходят на свободу, но прежние сообщества снова оттягивают героев друг от друга.
Около 10 лет вы провели в Голливуде. Опыт работы на крупнейшей кинофабрике в мире. Пригодился ли он?
Когда я учился в киношколе, нас всех интересовали биографии знаменитых людей. Я тогда снял фильм о Романе Поланском. Мы все думали, что сами станем знаменитыми. Но когда я приехал в Голливуд, вместо того, чтобы снимать легкомысленные комедии, я стал делать абсолютно герметичные фильмы, которые ценила горстка людей. И все мне говорили: «Ты спятил, ты же в Голливуде». Но я не мог делать ничего другого, потому что понимал, мы — люди из абсолютно иного мира. Моим самым большим открытием в Голливуде был Тарковский, и я никогда не забуду этого момента. Это случилось в кинотеатре в Лос-Анджелесе. Только что закончилось «Жертвоприношение». Я был потрясен, не мог унять трепет. Весь зал молчал, и так все сидели 5 минут. Никто не вставал. Потом тихонько стали выходить. Я просто заболел. Я был в невменяемом состоянии от этого фильма. Я стоял перед кинотеатром и смотрел на плакат, который клеила на стену какая-то женщина. И вдруг заметил траурную ленту, взглянул на имя внизу. Андрей Тарковский только что умер. Я смотрел на этот плакат и думал: это неправда, она лжет. Если он умер, почему же я ощущаю этот трепет? И тогда я понял, что на самом деле это умер я сам. Мы так и обречены все время умирать и рождаться вновь. «Мандрагора» — мой 11-й фильм. Но я снимал его как первую картину. Это не преувеличение. Так хочется стереть прошлое полностью. Может быть, «Ад» будет моим первым фильмом.
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали беседу с кинорежиссером Виктором Градецким. Подготовил передачу Дмитрий Волчек. Представляется будущее России.
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающиеся становятся на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров», подводя итоги. Беседы с русскими писателями в конце 20 века. Сегодня собеседником Александра Генниса будет поэт Лев Рубинштейн. Впервые в эфире 11 октября 1997 года.
На волнах «Радио Свобода» цикл передач Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце 20 века».
У микрофона Александр Генис. Вы слушаете очередную передачу из нашего цикла о новейшей словесности. Его составляют беседы с ведущими писателями современной России, которые я весной и летом нынешнего года записал в московской и петербургской студиях «Радио Свобода». Цель этого проекта – создание группового портрета русской литературы в тот переломный момент, когда она подводит итоги 20 веку и готовится к встрече с новым столетием. Первая часть беседы, в которой я прошу моих собеседников набросать свою концепцию отечественной словесности нашего столетия, состоит из ответов на общие вопросы, более-менее одинаковые для всех. Скроенная по индивидуальной выкройке вторая часть беседы должна стать своеобразным манифестом персональной поэтики каждого из участников проекта. Сегодня в эфире беседа со Львом Рубинштейном. То, что пишет Рубинштейн, попадает в странную рубрику «между жанров». Это то ли стихи, то ли проза, то ли литература, то ли искусство, то ли культура, то ли жизнь. Именно потому, что Рубинштейну так сложно найти себе место в словесности, он предпочитает, чтобы это делали другие. Рубинштейн – любимец филологов, которые оттачивают фантазию, вписывая свои толкования на просторные поля его текстов-карточек. Эти знаменитые карточки особенно интригуют поклонника Рубинштейна. Пытаясь избавиться от линейности повествования, он пишет свои сочинения на отдельных листках, которые потом читают вслух в определенном порядке или определенном беспорядке. Так Рубинштейн берет в дело соавтора, случай. Игра с ним – попытка впустить воздух свободы в монолитную серьезность всякой литературной организованности. Результат получается на любителя. Мне нравится. Несмотря на то, что Рубинштейн заводит словесность в тупик. Своими текстами он очерчивает границу, метит рубеж, после которого текста не может быть вообще. Рубинштейн разлагает литературу на элементарные частицы. За ними начинается недоступное наблюдению пустота. Работая на грани этой пустоты, он искусно впускает ее в свои тексты. Смысловые пустоты, зияние пауз, тревожная тишина и беременное молчание – вот фон, на который он небрежно бросает невзрачную гальку незначительных фраз. Текст Рубинштейна как мозаика из гравия. Тут нет ничего яркого, запоминающегося. Однако это жизнь, наша жизнь. Увиденная фасеточным зрением, более подходящим бабочке, чем поэту, она предстает во всей наготе неосмысленности и случайности всякого опыта. Это поток не сознания, а честного и потому чистого бытия. Тут нет умысла, а значит нет и оправдания. Напрасно мы стремимся составить разрозненные, как куча фантиков, фрагменты в одну картину. У Рубинштейна нет содержания, одна форма. Как говорил Маклюин, средство сообщения и есть сообщение. Автор демонстрирует нам структуру сознания, метод, при помощи которого оно создает нашу бесконечно сложную и противоречивую личность. Продукт Рубинштейна не готов к употреблению. Это то ли постлитература, то ли наоборот, еще только протоплазма словесности, которая пренебрегла светлым будущим в виде романов и поэм и предпочла застыть, как капля янтаря. Каждое из них – мгновение, не ставшее вечным, потерявшееся по пути к будущему, оно длит время, которое автору дороже всего – настоящее. В сущности, творчество Рубинштейна – еще одна вариация на тему Фауста. Гёте хотел остановить мгновение, потому что оно прекрасно. Подхватывая эту тему в менее оптимистическую эпоху, Бродский уже ценил не красоту момента, а его уникальность. «Остановись мгновение, ты не столь прекрасна, сколь неповторима». Певец эпохи, переживший не только надежды, но уже и разочарования в них, Рубинштейн вообще не требует у времени оправдания. Почему бы и не остановить мгновение, если, как он пишет, вся прелесть данного момента в нем самом? Лев, как и всех участников этого проекта, сначала я хочу вас расспросить о нынешнем состоянии литературы, то, как вам представляется. Во-первых, вопрос такой. Что для вас значит советская литература?
Советская литература для меня значит, прежде всего, такой наш общий бэкграунд, потому что мы на этой литературе выросли, и мы даже ее сначала не осознавали как советскую литературу, а как литературу современную. И потом, когда советская литература стала в моем сознании вычленяться в некую самостоятельную институцию, я как-то ее стал для себя самого осознавать, описывать именно как советскую литературу. Разумеется, как все люди, пишущие моего круга, пережил несколько стадий отношения к ней. Значит. Ну, сначала, как я вам сказал, в детстве я ее просто бездумно читал, и даже... как все мои сверстники, пытался на ней воспитываться. Потом наступил период резкого и, надо сказать, долго все углубляющегося противостояния, и настолько, что вся целиком советская литература была отторгаема, так сказать, тотально, включая ее даже либеральную разновидность. Я просто хорошо помню, что когда как бы мы вступили на путь такого самоиздатского существования, то когда надо было чей-то текст заклеймить, в таких случаях говорили, ну его хоть сегодня можно печатать. То есть фактор печатания, это, значит, был как бы, это было клеймо советского автора.
А сейчас изменилось отношение к советской литературе после того, когда она перестала?
Оно даже стало объектом некоторой ностальгии. Когда я отчетливо понял, что эта литература не является авторской, а является, по сути, фольклорной, потому что даже ее лучшие представители писали вообще работали по фольклорным законам, просто хороший советский автор, это автор, может быть, убедительнее других воспроизводящих это самое коллективное бессознательное. Я очень люблю эту культуру, но мне кажется, любить ее, интересоваться ею можно именно только ясно понимая ее неавторскую природу. Я очень люблю песни Исаковского и Лебедева-Кумача, но я к этому отношусь как фольклорист.
Скажите, а что тогда постсоветская литература означает для вас? Та литература, которая возникла в последние, скажем, 10 лет.
Мне кажется, что проблематика деления литературы на советскую и несоветскую, она как-то все еще фантомно, так сказать, ощущается. Мне кажется, что такое укорененное советское сознание не только длится, но еще, как ни странно, иногда и воспроизводится в творчестве, в письме и новых авторов, которые не могли как бы быть воспитаны и не жили даже в те времена. Я сейчас никаких имен называть не хочу, но меня изумляет, что и тексты, и рассуждения, и размышления многих, условно говоря, молодых авторов, они как бы воспроизводят либерально-советский, для меня очень вот неприятный тип сознания.
То есть, по-вашему, советская литература еще не кончилась?
По-моему, она длится, да.
Скажите, пожалуйста, в чем специфика нынешнего этапа в российской словесности с точки зрения окружающего? Что нынешний автор может сказать миру? Не своим соотечественникам, а миру. Что тут есть у нас какой-нибудь такой месседж, есть какое-нибудь сообщение, которое мы могли бы сказать другим?
Вы знаете, мне это трудно говорить, поскольку я не критик, а действующий литератор. Понимаете, я могу говорить в данном случае только о себе. Что значит миру? Мне кажется, когда я что-то читаю, это в лучшем случае месседж лично мне. Я такими категориями стараюсь не мыслить, что я говорю миру. Я не знаю, что мир услышит в том, что я говорю. У меня никогда не было идеи, что я что-то говорю миру. Я сформировался в таком в андеграундном кругу, и для меня мир — это были 15, допустим, человек, чье мнение меня всегда интересовало, и обращался я непосредственно к ним. Наверное, это и есть мир. На языке русского крестьянца миром называлась деревня. Если говорить немножко серьезнее, мне кажется, что на сегодняшний день литература, конечно, утрачивается свои вот эти профетические функции. И мне кажется, что литератор, который настроен на разговор с миром, с Вселенной, что это намерение заведомо правильно.
Вы сказали, что литература утрачивает. А кто приобретает? Или что приобретает? Какая часть культуры берет то на себя, что утратила литература?
Как ни странно, может быть, даже журналистика. Она сейчас постепенно начинает вбирать и впитывать в себя многие функции, которые раньше несла литература.
Как то?
Во-первых, журналистика стала отчасти носителем амбиций не только, так сказать, информационных или аналитических, но и амбиций чисто стилевых. Я стал замечать, что современная журналистика как бы озабочена собственным дискурсом. Во-первых, это буквально связано с тем, что журналистику просто, не будем далеко за примерами ходить, просто сейчас в журналистику идут литераторы по разным, в основном экономическим, но и разным соображениям. Говорят, что вот печатная, бумажная цивилизация постепенно сходит на нет, потому что ее будут вытеснять электронные медиа. Я думаю, что это не так, она просто будет мутировать, она будет постепенно, утрачивая утилитарные функции, она начнет постепенно, и это уже, мне кажется, происходит, постепенно начнет вбирать в себя функции собственно художественные, как это ни странно звучит. Литература же займется вообще чем-нибудь еще не ясно чем.
Подходит к концу второй век существования русской литературы, той ее новой русской литературы, которая является для нас основной и главной. Попробуйте сравнить эти два века и сказать, что литература 20 века принесла новое. Какая была главная тема 20 века в русской литературе? Что она сказала такого, чего не сказала литература 19 века?
Ой, мне кажется, что 20 век такая странная вещь, что его трудно рассматривать цель. 20 век – это очень такая разорванная, дробная вещь. Если в первом приближении все-таки можно говорить о 19 веке, допустим, с его идеей нового гуманизма, обращения к человеку и так далее, то 20 век как будто бы на наших глазах разыграл, стремительно разыграл всю историю.
Может быть, это казалось каждому жителю этого века, просто с 19 века прошло 100 лет, и сейчас вот...
Да нет, мне кажется, какая-то вот динамика всяких эстетических и социальных взглядов в 20 веке стремительно менялась, потому что 20 век до Второй мировой войны — это совсем не то, что 20 век после Второй мировой. Но урок 20 века, я думаю, прежде всего, это то, что человек — это не совсем то, что о нем было принято думать. Человек не является безусловным носителем истины добра и красоты.
А какие для вас авторы русской литературы XX века были главными спутниками, которые как-то вот помогали вам осознать себя?
В основном эти были как раз люди довоенные и генеалогически связанные как раз с прошлым веком, намного давшие XX век. В русской литературе это, конечно, были для меня из прозаиков это Платонов и Розанов мне очень много, как, не как мыслитель, а как художник. И такие поэты, как Пастернак и Мандельштам, которые до сих пор для меня много значат.
На волнах «Радио Свобода» цикл Александра Генниса «Подводя итоги. Русская литература в конце века». Вы слушаете беседу автора передачи с Львом Рубинштейном.
С Львом Рубинштейном мы познакомились в Нью-Йорке за чаем с фаршированной рыбой. Эклектичность закуски подсказала мне источник чудовищно странного, по чести говоря, творчества Рубинштейна. Дело в том, что странным должны казаться не его, а все остальные тексты. В мире ведь хаоса гораздо больше, чем порядка. И царит в нем не строгость продуманного меню, а сапоги и яйца всмятку. Обычно литература выкраивает из океана беспорядочных стихий архипелаг стройных строчек. Та необычная литература, которой занимается Рубинштейн, решается показать нам мир таким, каков он есть, без облагораживающего действия автора. Лев, теперь мы перейдем непосредственно вашему творчеству. Я хотел, чтобы вы охарактеризовали на собственном примере, как изменилась сегодня роль поэта в обществе.
На собственном примере. Ну, по-моему, уже в начале разговора немножко говорили, что роль поэта... Вот для меня совершенно неприемлема роль поэта как пророка, как учителя, как вдохновенного безумца и так далее. Я свою роль как поэта вижу как роль... регистратора, систематизатора, собирателя. Вот я упомянул еще слово фольклорист. Вот как фольклориста, который внимательно и творчески отслеживает языковые процессы, происходящие рядом.
Какие поэты, по-вашему, занимаются такого типа поэзии сегодня? Кому вы тяготеете? Кто в вашей компании?
Понимаете, моя компания – это как бы такая двоякая вещь. Есть люди, которые эстетически мне близки. И это тот круг авторов, которых когда-то обозвали кругом московского концептуализма. Это Дмитрий Александрович Пригов и Владимир Сорокин. Но вожу я дружбу и литературную компанию с писателями и поэтами, которые вроде бы эстетически мне и не вполне близки. Вот многим может быть известен сборник «Личное дело», который вышел в 1991 году, и объединил вот круг поэтов, и объединил их именно не по принципу какого-то единства или близости поэтик, а скорее по принципу такого дружеского общения, взаимопонимания. И, не побоюсь этого слова, застолье. В этом сборнике собрались люди, которые друг другу нравятся как авторы. И люди. Это Михаил Эйзенберг, Сергей Гондлевский, Тимур Кибиров, Виктор Коваль и упомянутый уже мною Дмитрий Александрович Пригов.
Вернемся еще к тому, что вы сказали о роли поэзии. Значит, как я понимаю, поэт должен фиксировать то, что изменения, которые происходят в языке.
Исключим из разговора слово «должен».
Да, хорошо. Поэт тот, кто фиксирует, да? Скажите, пожалуйста,
нет, это я.
Еще проще. А есть разница между ролью поэта и ролью прозаика? И где вы проводите границу между стихами и прозой?
Я вообще вот внутри своей деятельности, я чуть было не сказал своего творчества, я таких словосочетаний стараюсь не употреблять, вот внутри своей деятельности я границу не провожу. И поэтому свои сочинения я называю нейтральным словом «текст». Для того, чтобы читающий сам решал, проза это или стихи. Интересно, что одни и те же мои сочинения появлялись в антологиях поэтических и прозаических. И ни в одном из этих двух случаев я не считаю, что это ошибка. Но, так сказать, моя писательская генеалогия все-таки поэтическая, потому что я в молодости долго писал стихи, и от стихов все-таки пришел к тому, что я делаю теперь. И все-таки, конечно, так, по своей вот этой самой генетической памяти, скорее числю себя по ведомству поэтическому. поэзии. Но мои тексты не знаю, что это такое.
То есть, и мне это... Как мантра механики, зависит от того, что спрашивают. Если мы зададим вопрос стихи, или стихи, если мы зададим вопрос прозы, это будет
совершенно
проза.
Верно. Или от читателя зависит. Если он читает это как... Потому что в моих текстах, поскольку есть элементы того и другого, и еще драматургии, и еще эссеистики, и еще бог знает чего, поэтому это все.
А что делает ваши тексты художественным или не художественным произведением? Я сейчас поясню свой вопрос. Дюшамп в свое время выставил, как вы знаете, писсуар. Идея заключалась в том, чтобы упразднить границу между искусством и неискусством. Как и каким образом вы проводите эту границу?
Во-первых, волюнтаристски, то, что я обозначаю как искусство, то оно и есть. И именно опыт Дюшана и всех вот его последователей, которые работали с техникой ready-made, они как бы доказали, что искусством может быть все. Мой же случай сложнее, хотя я и использую в основном, если не цитаты, то квазицитаты. То, безусловно, художественным элементом, я сейчас слово не в оценочном смысле употребляю в моей работе, является очень серьезная работа с композицией, а это уже не ready-made. Я очень жестко и очень внимательно и, безусловно, по законам художества выстраиваю свои сочинения. Это не кирпич, положенный на стол.
То есть искусством ваш текст становится в зависимости от расположения своих элементов и пропуска между ними. Какую роль играют такие нелитературные приемы в вашем, угу, вашей деятельности? Не будем говорить это слово на «т».
Нет, вы можете, я не могу.
Вот тогда. Такие приемы, как ритуал, пауза, медитация. То есть то, чего нету в словаре литературоведа. Какую роль это играет в ваших сочинениях?
Нет, это безусловно, вы не зря это вспомнили, это, безусловно, играет очень серьезную роль для меня. И именно вот эти внелитературные элементы художествования я втягиваю в ареал литературного дела.
Поясните, пожалуйста, немножко подробнее, это как раз любопытно.
Ну, например, для меня важен сам по себе способ бытования текста. Значит, я для тебя напоминаю, что каждый мой текст представляет свою картотеку, и каждый фрагмент расположен на отдельной карточке. И вроде бы это вне литературный элемент. Вроде бы это элемент, допустим, визуального искусства или дизайна, или чего-то еще. Но для меня это именно литературный элемент, потому что именно таким образом я создаю ритмические характеристики своего текста. А ритмические характеристики текста – это, безусловно, внутрилитературная проблема.
Значит ли это, что поэзия прекращает свое существование как текст, предназначенный для чтения? Ведь если в исполнении ваших стихов необходимо учитывать вот эти ритмические паузы, вот эти медитативные техники, которые вы устраиваете именно во время чтения, то без них текст не может существовать, то есть он не является адекватным выражением вашего сочинения?
Он не является адекватным моему замыслу, но я подозреваю и даже надеюсь на то, что существовать он может и существует. Ведь все-таки с тех пор, как я стал как-то регулярно публиковаться, опубликую-то я тексты свои не в аутентичном виде, а все-таки в таком, как бы сказать, компромиссном, да, например, в журнале. Есть многие люди, которые только в таком виде его и читают, и воспринимают, им даже в голову не приходит, что как-то это можно иначе, что, например, можно это исполнять вслух. А другие люди, которые с моими сочинениями знакомились, именно слушая меня, не могут себе представить, как это можно вообще публиковать. Я думаю, что обе эти ипостаси существуют, а потом не только кончает тысячелетие, но и земная жизнь прекращается. Я надеюсь, что сочинения как-то будут жить своей жизнью и без моего участия.
Вы говорили о том, что вам близки какие-то другие стихи, другие практики. И тем не менее, с позиции вашего авторской такой весьма необычной точки зрения, как вы оцениваете другую литературу или традиционные формы сочинения? Кажется ли они вам отсталыми, или это параллельно? Или...
Да, скорее параллельными, конечно. Нет, какие-то вещи, мне кажется, безусловно, отсталыми, особенно те, которые вот претендуют на ту читательскую реакцию, которую, мне кажется, на сегодняшний день нельзя претендовать. То есть на... которые претендуют на учительство и работа с истиной.
А с чем вы работаете? Я же хочу сказать, что есть поэты, которые ищут истину. И эти поэты не входят в круг авторов, которые вы цените. Я понимаю, что такое работа с истиной. А с чем вы работаете?
Я работаю с языком. А в языке все есть, что надо. Он все знает. Потом область истины вообще, мне кажется, это область другого вида деятельности человеческой. Это область религии. Искусство на сегодняшний день, по-моему, с этим работать не должно, потому что истина все-таки не одна. Я вспоминаю одно из телевизионных интервью с Солженицыным. Ему задавали разные вопросы, не только о литературе, о политике, об экономике, о чуть ли не о химической промышленности. Я все ждал, когда же он скажет, вы знаете, я писатель, я в этом как-то... Нет, он на все вопросы в основном отвечал. И был какой-то вопрос, не помню какой, после которого он наконец-то глубоко задумался. Он сказал, да, я долго об этом думал, очень мучился и не мог это ничего понять, но когда я сверился с истиной, я понял, что и так далее. Вот это сверивание с истиной для меня в современной литературе вещь, в общем, прям скажем, неприемлема.
Наша беседа подходит к концу, я задам вам последний вопрос, который задаю всем участникам этого проекта, хотя вы уже немало об этом говорили. Тем не менее, через 3 года начнется 21 век. Как вы представляете себе литературу 21-го столетия?
Вы знаете, я принципиальный противник прогнозов, вообще не люблю всякую футурологию. Мне кажется, мы даже не заметим наступление вот этого самого следующего века. Вот мне, например, недавно было 50 лет. Я до этого думал, как же я буду жить после того, как мне будет 50 лет. Это, конечно, слишком локальный пример, но я на следующий день понял, что ровным счетом ничего не произошло. Какая будет литература, не знаю. Факт тот, что она будет просто. Если будет человечество, то будет некая его живокультура, и в ней свою роль займет словесность. Ну, пока человек вообще будет разговаривать, а не перейдет на какие-нибудь другие способы коммуникации. Но, с другой стороны, тогда это будет уже и не человек, а это уже и другой разговор.
Вы слушали беседу Александра Гениса с Львом Рубинштейном. Программа, входящая в цикл «Подводя итоги. Русская литература в конце века», подготовлена в московской, пражской и нью-йоркской редакциях «Радио Свобода». В передаче звучала музыка Бориса Гребенщикова. Следующий собеседник Александра Гениса – Сергей Гондлевский.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Фанайлова.
Воронеж 1934 года оказался мрачным, бесхлебным городом. По улицам побирались недовысланные раскулаченные и сбежавшие из колхозов крестьяне. Так писала Надежда Мандельштам о первых днях воронежской ссылки. Воронеж середины 90-х, когда я начала работать нештатным корреспондентом для «Радио Свобода», вполне соответствовал этому описанию. Разве что вместо раскулаченных крестьян на улицах торговали и митинговали за коммунистов, уволенные с оборонных заводов люмпены. Контролировали эти улицы бойцы Русского национального единства Александра Баркашова. Региональное отделение РНЕ снимало офис в том же особняке в центре города, что и секретариат местной православной епархии. Мой брат, который работал на Воронежском телевидении, в свободное от эфиров с местными рок-музыкантами время, снял критический фильм о русских фашистах, за что они его прозвали «Лени Рифеншталь». Но бить не стали. Внимание прессы им польстило. На массовые мероприятия, в том числе митинги РНЕ, мы ездили с коллегами брата, работавшими на НТВ. В случае потасовки ребята планировали меня прикрыть. Оператор Олег Золотарев, завидев меня в утренней дымке длинного коридора телевидения, громко скандировал. «Вот Фанайлова пришла, жертва Холокоста. Нафига же ты пришла, жертва Холокоста?» Материал о сходке фашистов центрально-черноземного региона пропал где-то в недрах Московского бюро «Радио Свобода». Зато сохранился фрагмент об электоральных предпочтениях, комментируя который, Карен Агамиров, тогдашний шеф корреспондентской сети, заметил. Вот такая пестрая картина.
Подавляющее большинство рабочих и инженерно-технических работников авиационного завода и механического завода голосуют за коммунистическую партию и ее лидера Зюганова. Как сказал один из работников этого завода, в 91-м я поддерживал Ельцина и демократов. Сегодня я пойду голосовать за коммунистов. Может быть, они обеспечат мне приличное существование. Их мотивировка такова. Приватизация ничего не дала нам. Нам не на что жить. Поэтому мы хотим коммунистов. Мы, по крайней мере, знаем, чего от них ожидать. Пенсионеры, похоже, во всем согласны с основной массой пролетариев. Они надеются, что коммунисты смогут возвратить им социальные гарантии. Военные из местного гарнизона распределили свои предвыборные предпочтения между генералом Лебедем, объединением «Держава», «Наш Дом России» и «Компартией». Среди студентов Воронежского государственного университета 40% отдают свое предпочтение «Яблоку», 20% – коммунистам, 5% голосуют за выборы России, остальные – за блоки умеренной демократической или центристской направленности. Никто не голосует за национально-патриотические силы.
Воронежцы, участники электорального процесса, собирались по выходным у памятника Ленину на площади напротив обкома. Там я научилась считать толпу и притворяться репортером неизвестной радиостанции. Кто-то мог среагировать на словосочетание «Радио Свободы» не слишком доброжелательно. Хотя в целом люди с удовольствием рассказывали о своих тяготах представителю Вашингтонского обкома. А во времена августовского путча 91 года я выяснила, что в моем пролетарском районе «Радио Свободы» слушают в каждом доме. Народ специально открывал окна и выставлял приемники во дворы. Воронежская площадь Ленина до революции была конским рынком. Памятник вождю мирового пролетариата там появился в 40-м году, а уже в 42-м, во время оккупации, его вытянутая рука использовалась как виселица для партизан. Памятник увезли на переплавку и только в 50-м сделали копию из серого гранита. А в 93-м какой-то ряженый казак пульнул в Ленина из гранатомета. И есть две версии развития событий. По одной стрелок промахнулся, по второй голову Ленина все же оторвало, но за ночь ее восстановили. Вот под этим памятником народ и митинговал против повышения цен на коммуналку и еду. Отрывок из репортажа для программы «Корреспондентский час» о продуктовой корзине.
В эфире «Воронеж», Елена Фанайлова. Товарный дефицит конца августа, начала сентября в Воронеже сменился относительным изобилием продуктов за счет местных производителей. Однако в последние две недели на рынках и в магазинах вновь появляются очереди. За прошедшую неделю потребительская корзина подорожала еще на 5 рублей. Средняя же заработная плата воронежца 610 рублей. И по сравнению с прошлым годом она выросла всего на 10 рублей. Основная проблема населения не продовольственная, а финансовая. В октябре пенсионеры и работники бюджетной сферы получили зарплаты и пенсии за июль. Цены на продовольствие в сравнении с августовским уровнем выросли в 2-3 раза.
Месяца через два после выхода моего первого материала на радио «Свобода» коллега-журналист, который работал на Москву, сказал: «Лена, тебе бы надо с нами сходить в Серый дом, познакомиться с куратором». На вопрос «Зачем?» Леша посмотрел на меня с ласковой иронией и ответил: «Для твоей же безопасности». Здание ФСБ в Воронеже, как и все здания того же рода в России, не менялось с 20-х годов. И так называемый «Серый дом» представлял и представляет собой довольно элегантное здание конструктивизма. Наш куратор, то есть ответственный за группу журналистов, работавших на Москву, оказался мужем моей преподавательницы английской грамматики и поклонником «Радио Свободы», который он хорошо знал по долгу службы. Последний раз я встретила его на улице лет 10 назад. Он сказал, что по-прежнему нас слушает, хотя и не всегда согласен идеологически. Надеюсь, он вышел на заслуженный отдых. Возможно, его место занял молодой офицер. Хорошо бы у последнего было хоть в половину ума его предшественников.
Елена Фанайлова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Свобода в клубах». Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я
не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет. Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».